истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это действительно программа «Все так», программа Натальи Ивановны Басовской. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
И Алексея Венедиктова. Сегодня мы разыгрываем 10 лотов, в каждой из них вошло по 2 книги. Это книги издательства «Молодая гвардия» из серии «Повседневная жизнь». Поскольку у нас сегодня Эдуард I английский, то книга Мишеля Пастуро «Повседневная жизнь Филиппа», «Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей круглого стола», это раньше, и Элизабет Бартон «Повседневная жизнь англичан» в эпоху Шекспира, это позже. А в середине будет наш герой. Да. Итак, 2 книги в каждом лоте, а всего их будет 10 лотов. Если вы ответите вот на какой вопрос. В одном, как бы это сказать, оскароносном фильме Эдуард I, наш сегодняшний герой, представлен чудовищем, тираном и негодяем. И даже язычником. Что неправда. Что это за фильм, который получил 5 Оскаров, где Эдуард I, российские зрители могли его видеть, представлен негодяем, тираном и прочее, прочее, прочее. Если вы знаете, что это за фильм, то посылайте смс с ответом +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться и ставить номер телефона, если вы посылаете по интернету. В смс и так ваш номер телефона виден. Итак, что это за фильм, где впервые, может быть, в российской кинематографии мы узнаем о существовании вообще Эдуарда I.
Конечно.
+7 985 970 45 45, и мы, собственно, переходим к нашему герою.
Эхо Москвы.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов сегодня будут говорить о незнакомце. Эдуард I английский.
Еще раз добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. Мы продолжаем не так давно начавшийся новый сезон. И я просто хочу сказать, что 29 сентября в среду в 19 часов в магазине «Библиоглобус» откроется сезон, очередной сезон и клуба «Клио». И я надеюсь, что мы с вами, с кем-то из вас, там встретимся. Наш сегодняшний персонаж, как совершенно правильно заметил Алексей Алексеевич, не является широко известной россиянам фигурой. Между тем, в английской истории он очень известен и очень популярен. Во-первых, 35 лет на троне – это тоже уже много.
По тем временам это вообще много.
Да, 13-й рубеж 14 века, 35 лет на троне. Причем не юношей был коронован, не ребенком. Классический средневековый правитель эпохи Зенита. Вот расцвета средневековой цивилизации. Накануне того, что Хёйзинга назвал «Осень Средневековья» и назвал очень метко. Как бы в преддверии, в предчувствии гигантского конфликта Столетней войны, а у него это только еще какие-то зарницы в его эпоху. Странное сочетание, очень типичное для этой предпереходной эпохи. Крестоносец и реформатор.
А в известном фильме, о котором у вас спросили, он язычник.
Да, ну это вот это сие чисто неправда. А вот крестоносец и реформатор – это факт, и это очень странное сочетание. Романтик-крестоносец – это фигура уходящей, гаснущей рыцарской.
Да, он все-таки восьмой поход уже был.
Но классические рыцарственные правители реформами не увлекались. Возьмите Ричарда I «Львиное сердце». Какие там реформы? Вот он в чистом виде рыцарственный правитель. А в этом уже два в одном. А чем славен в английской историографии и даже идеализирован? За как бы огромное уважение к парламенту. Оно и да, и нет, мы это увидим. А за то, что он неутомимый строитель государственной системы и очиститель ее. Борьба за чистоту поведения чиновников.
Наталья Ивановна, вы уже все рассказали. Давайте
далее.
Его родим скорее.
Нет, все-таки.
И про папу.
Ничего не ясно. И ничего... Так какой же он? Давайте посмотрим. Он... Да, к тому же, даже в английской историографии, где идеализирован, есть и пятна. То есть он очень многоликий. А пятна – истребление евреев, антисемитские законы, жестокости в тех странах, где он воевал. А какой он на самом деле? Трудно сказать, но взглянем. Его отец очень известный и достаточно злосчастный. Хотя не абсолютно, но частично злосчастный английский правитель Генрих III.
Который стал... Плантагенет.
Плантагенет. Все они плантагенеты.
Надо его, наверное, сейчас привязать к Ричарду, «Львиное
сердце». Его прадед Генрих II основатель династии Плантагенетов. Так. Это его прадед. О Генрихе II, его чудодейной жене Алиеноре Аквитанской мы говорили. Да. Но это правда.
Значит, а его дед Иоанн Безземельный.
Его дед Иоанн Безземельный.
Да, принц Джон. Его дед принц Джон. Давайте его свяжем с известным.
Да, тот чисто злосчастный. Да. Злосчастный и великая хартия вольности. Да. А Генрих III – это бесконечно долгое правление, потому что он стал ребенком, в 9-летнем ребенком был коронован. И провел на престоле 56 лет. Очень сложных и, в общем, довольно злополучных. Дед совсем злополучный. Мать Элеонора Прованская. Неизменная связь с Францией. Вплоть до Столетней войны, которая вот будет пытаться разрубить эту связь, но не сразу разрубить.
Ну, прабабушка наша Элеонора Аквитанская все.
Элеонора Аквитанская, да.
Прабабушка.
Да, прадед Генрих II. И дядя, изумительный дядюшка. Это классический французский средневековый правитель Людовик IX, который обоснованно святой. Носил прозвище Святой. И мы о нем говорили. И я напоминала, как удивительный французский историк Легов огромный том написал Людовику IX, заявив: «Я разберусь, я с помощью всех научных методов проверю, насколько он святой». И в заключении. Да, святой. Хотя и на нем были пятна. Итак, семья очень яркая. Имя ему дано было Эдуард в честь англосаксонского правителя Эдуарда Исповедника. Ну, практически последнего, потом Гарольд, это краткий эпизод. Правителя XI века. Были еще два Эдуарда в англосаксонской предшествующей династии до нормандского завоевания с прозвищами «Старший» и «Мученик». Ну вот, решили все это отставить. Это англосаксонские времена. Они прошли. И после нормандского завоевания Англии, англичане остроумные, оригинальные люди, завоевание их страны нормандскими рыцарями в XI веке, 1066 год, они начинают национальную историю. Да. И поэтому
начинают нумеровать королей.
И он Эдуард номер один. Эдуард хотя первый, строго хотя по нумерации, как-то мне студентка сказала на экзамене в давние времена: «Генрих, номера не помню». Конечно, было смешно, как у футболистов. Но вот во всяком случае, вот таким образом получился...
Но он первый.
Первый. Строго говоря, да. И не вполне первый. Детство знаем мало. Обычно о правителях даже этого времени детство остается в тумане, а уж что говорить там про более простых людей.
Ну, устоявшаяся династия.
Как у всех.
Да, никаких узурпаторов. Папа – король, дедушка – король. Да, прадедушка король.
Совершенно королевская среда. Да, да. Много болел, но, тем не менее, к изумлению окружающих, вырос в человека для своей эпохи невероятного роста. Подсчитали примерно 1,88 м.
Позвольте доложить, 6 футов 2 дюйма.
Да, в пересчете 1,88 м. Для той эпохи человек великан, необыкновенно великан. Высокого роста, и все отмечают, что он решительно, хронисты отмечают, возвышался над своим окружением физически, и вот через это еще отчетливее подчеркивал, что он возвышается над ними во всех смыслах.
Знаете, наверное, все-таки его обучали рыцарским забавам, потому что он потом в битвах участвовал, да, то есть он махал тяжелым мечом, носил тяжелые доспехи, хотя был слабым мальчиком.
И когда на него будет покушение, убийцу он убьет своими руками. Но это чуть позже. Да. Мальчикам известно, про книг читать не любил, пишет его современник, очень актуальная для современности особенность. Но достаточно увлеченно изучал право. И потом, когда стал королем, он это использовал. Его учителем был некто Гуго Гриффорд, один из судей его отца, то есть профессионал. Любопытно, что много позже, примерно в 40 лет, по дороге из крестового похода за короной в Англию, еще будучи принцем, он получил степень, ученую степень в школе права в Падуе. Что-то зачем? Вроде заочника, пошутим. Казалось, он не учился в этой школе, конечно. Но проходя через Падую, вот он проявил свой интерес к юриспруденции средневековой. Прихватил с собой в Италии выдающегося юриста. Вот интересна ему история. Была юриспруденция Франциска Акурского. Дал ему должность в своем королевском совете. Поселил в Оксфорде. Всячески оказывал уважение.
То есть такой юрист.
Юрист. Вот он с этим
не
родился.
Сын юриста, а юрист.
И он это проявил.
Кстати, надо вспомнить, а возвращаясь, почему я все время про его деда говорю, Иоанна Безземельного. В общем, Великой Хартии вольности века нет. Не устоявшаяся
Они
история.
Они живут под сенью Великой Хартии.
Ну, как вот свежего документа.
Эдуарду придется принять участие в войне, идущей под лозунгом Великой Хартии. Замечу только, говоря об образовании, завершая. Для своего времени это знаменательно, для его времени. Писал по-французски и на латыни, а также по-испански с родственниками переписывался, жена из Испании. Играл в шахматы, а да. Это считалось очень интеллектуальным.
Наверное, на Востоке научился во время похода.
Недавно из крестовых походов их привезли. Да. То есть они, когда он отправлялся, уже могли быть в Англии.
Быть, да.
Но на Востоке более популярно. Любил музыку. Во время музыкальных занятий будет на него покушение. Вот такой разнообразный.
Любовь к музыке здоровья не добавило. Да.
Такое разнообразное... уже, в общем-то, вот разнообразный свинья, но говорящий о том, что в отличие от многих своих предков, он уже для 13 века, а родился он в 1239, это первая половина 13 века, умрет в 1307, в самом начале 14-го. Для 13-го он относительно образован и, что занятно, с отчетливым интересом к юриспруденции. Именно им, когда он станет много спустя королем, будут изданы так называемые «великие статуты». О них речь впереди. Примерно к 20 годам принц Эдуард, а он старший сын Генриха III.
Наследник.
А Генрих III правит по-разному. То он дерется и сражается со своими подданными, то он с ними мирится, то он кого-то очень любит, то он с кем-то очень рассорился. Вот, например, с лидером оппозиции, который вот-вот, скоро, затеет гражданскую войну с Симоном де Монфором. Он сначала был в великой дружбе, а потом полный разрыв. То есть Генрих III очень разный. Но примерно к 20 годам принц начал проявляться как самостоятельная личность. И поначалу проявился так, что папа,
мало не показал,
я готов пойти в оппозицию. Сегодня мы
кстати,
точно...
обычная история. Кстати, обычная,
обычная история. Нет, самая обычная была бы, если бы устроил заговор.
А, ну да.
Заговора не было. Но когда отец услышал, что он встречается с недовольными баронами и рассуждает о реформах, средневековый папа по средневековью...
В смысле, папа-король, не папа римский, король, папа-король.
Папа-король Генрих III. По средневековому логично решил, значит, он заговорщик. Если человек говорит о реформах, значит, он заговорщик.
Ну,
а заговора не было. Но поскольку он выразил свою готовность поддержать баронов-реформаторов, баронов-оппозиционеров, только заметим, это не народная оппозиция, это баронская, и в частности их лидера Симона де Монфора, Генрих III, король, отец, все еще принца Эдуарда, я бы сказала опять по-современному, ищет, начинает искать такую горячую точку, куда бы отправить этого тревожащего его принца. Это очень часто было в средневековых королевских семействах, когда правление отца становилось, очевидно, длительным.
Длинным, да.
Того
да,
же прадеда Генриха II.
Ждать
папа,
не
пора.
Хотелось.
Сыновья Генриха II начали бунтовать против него явно под девизом
Устали.
«Папа, пора».
Да, папа, пора.
И он находит, куда бы его отправить. Очень любопытно. Прежде всего, очень остроумно, Генрих III, король, папа, объявляет, что он Эдуарда, своего сына старшего, объявляет, делает наместником Гаскони. Это большие и дорогостоящие владения во Франции, очень богатые наследства той самой Элеоноры Аквитанской. Он еще мальчик, принц Эдуард, ему 10 лет, но объявлено, что это его. А наместником там находится опасный Симон де Монфор.
Угу.
И очень хорошо наживается за счет Гаскони. Я тщательно этим занималась в свое время, поняла, как там можно было наживаться. На рыбной ловле, на виноделии, продаже вина, прежде всего. И Симону совершенно не нужно. И вот подталкивает Генрих III к тому, чтобы они столкнулись. И когда Эдуард 20 лет начинает думать об оппозиции, уже есть опыт... его недовольство со стороны оппозиционера Эдуарда де Монфора. Зачем ему конкурент в Гасконе? Но этого было недостаточно. Надо было найти, видимо, еще какое-то более отчетливое применение ему
этому принцу. Ну, в общем, боялся, что наследный принц возглавит баронскую оппозицию.
Ну, или, по крайней мере, вот с ней сблизится. Угу. Он объявил о своей близости к этой оппозиции, проявил ее в 20-летнем возрасте, в 1259 году. Тогда, поскольку с Симоном де Монфором они окончательно не разругались, хотя напряжение было, Гасконь чья? В теории принца, а реально там Симон де Монфор. Но Генрих III еще отчетливее проявил, что принц его тревожит. В 1260-м король отправил своего наследника Эдуарда во Францию. Вот прямо у него мысль, куда бы деть принца. Но он вернулся оттуда. И все еще подозрение, что он в оппозиции. Тогда в 1263-м, буквально за несколько месяцев до гражданской войны, отец Генрих III отправляет его в Уэльс против опасного правителя Уэльса Левелина ап Гриффида. Ну, что такое тогдашний Уэльс? Страшное место. Это кельтская область, населенная кельтами, когда-то вытесненными англосаксами в этот отдаленный западный район. Это горы, это диковатая такая более суровая природа, чем в центральной, тем более южной Англии. И это не вполне разрушенный родовой строй с клановой системой. Это совсем другой миф. Он скорее похож на Шотландию, тоже английский враг на севере. И фактически Уэльс в теории подчиняется английским королям, но его население, кельты, валлийцы, как их называют, реально не хотят подчиняться английскому правлению. И вот временное усиление их впервые самостоятельности было еще в XI веке при Гриффиде ап Левелине. Это дед того, против кого отправят нашего принца Эдуарда. А Левелин ап Гриффид, это уже XIII век, и туда направляют Эдуарда, человек, который, в общем, не желает покоряться английской власти. Он взял и объявил себя в 1258 году принцем Уэльским. Генрих III сопротивлялся этому. В частности, послал туда принца Эдуарда. Приведи их к покорности. Поход Эдуарда успеха не имел. И Генриху III пришлось признать титул и признать ап Гриффида принцем Уэльским. Но потом этот титул перекочует с помощью Эдуарда I в королевское семейство. А пока вот горячая точка Уэльс. Но еще горячее обстановка оказалась все-таки в самой Англии. Безуспешно повоевав в Уэльсе, принц возвратился в Лондон и полностью отказался от своих намерений сближаться с оппозицией. Потому что назрела так называемая баронская война, и она началась. Это 1263 год, начало войны, как только он прибыл из Уэльса.
И, это гражданская война.
Гражданская война. Бароны, а что особенно страшно, несколько их поддержали уже и рыцари мелкие, и еще страшнее горожане, в частности горожане Лондона, разворачивают большую войну за ограничение королевской власти. И здесь принц Эдуард понял, что они посягают на его будущую, пусть будущую, но его корону. Они посягают на его будущий королевский престол. И все оппозиционные идеи у него из головы просто улетучились.
Надо дать справедливость Симону де Монфору и его баронам. Заключалось в том, что Генрих III не хотел полностью соблюдать Великую Хартию Вольности, относился как к временному документу, временной уступке.
Никто и по ногам ходил. Не хотел соблюдать Великую Хартию Вольности. Подписана еще в 1215 году, она и сегодня считается началом и основой английской конституции. В этой стране вообще нет написанной целиком конституции. Это совокупность актов, которые начинаются именно с Великой Хартии Вольностей. Но короли все время, начиная с того же Иоанна, который ее подписал насильственно, отступают от нее. И вот в июне 1258 года состоялся в Лондоне так называемый бешеный парламент. Баронская оппозиция, группа баронов-оппозиционеров, самых крупных, самых сильных, в общем-то, заявили претензии на то, чтобы в Англии установилась управляемая монархия, как ее сегодня называют. А именно, 3 раза в год, значит, постоянно, простите, должен действовать совет из 15 баронов. 3 раза в год собираться так называемый парламент из 27 баронов и во всем контролировать действия короля. Генрих III в очередной раз, напуганный оппозицией, насовершавший всяких ошибок, согласился, был вынужден согласиться. Но, конечно, не навсегда. Он сказал, что будет ее соблюдать, эту хартию и вот эту управляемую монархию, выраженную в документе под названием «Оксфордские провизии». А уже в 1261 он добился того, что папа освободил отца нашего героя от клятвы соблюдать эти провизии от управляемой монархии. Затем состоялся Третейский суд. Папа поручил провести Третейский суд в споре баронов и Генриха III. Угу. Третейским судьем был дядюшка нашего персонажа, родственник Генриха III по жене, Людовик IX. И так называемая Амьенская миза, документ, в котором Третейский судья Людовик IX, будущим святой, подтвердил, надо освободить, король не обязан это выполнять. И это уже полный толчок гражданской войне.
Да.
В гражданской войне Эдуард I командует войсками своего отца-короля. Он уже обрел некий военный опыт в Уэльсе. Он еще очень молод, но он уже зрелый муж и в другом смысле. Еще в 1254 году, в 14-летнем возрасте, его женили. Его женили на Элеоноре Кастильской, сестре короля Альфонса X Мудрого, известного кастильского правителя. Удивительно то, что эти юные существа, поженившись династически, очень полюбили друг друга. Там у них случилась, я бы сказала, любовь до гроба, до ее гроба. Она умрет много раньше Эдуарда I. От этого брака у них было 16 детей, 8 из которых умерли. Боже, есть такая смертность в королевском семействе. Что же в целом? Таким образом, этот будущий король Эдуард I уже и зрелый муж, и имеет военный опыт, и имел опыт подпытки быть пока, в оппозиции.
Но пока не очень успешный военный опыт.
Совсем не успешный, да. Но в Баронской войне он снова командующий. Как он будет командовать, мы узнаем после перерыва.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в прямом эфире. Напомню, идет видеотрансляция на нашем сайте. И, естественно, работает СМС +7 985 970 45 45. Я спросил вас, в каком фильме оскароносном наш герой, до которого мы еще не добрались, до той эпохи, ибо это конец его жизни, показан тираном, негодяем, кровавым деспотом. И к тому же ошибочно, если все остальное можно спорить, то тут он ошибочно был назван язычником. И мы разыгрывали 2 книги издательства «Молодой гвардии» из серии «Повседневная жизнь человечества» Мишель Пастуро, «Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей круглого стола», и Элизабет Бертон, «Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира». Я спросил вас, что это был за фильм, и правильный ответ это был «Храброе сердце», где играл Мэл Гибсон, но он играл другого героя, о котором мы еще не говорили, а наши победители. Павел, чей телефон начинается с 037, Дмитрий 569, Илья 116, Таня 618, Артур, с которым связана одна легенда, тоже с нашим героем, 755. Телефон Артура у нас есть. Вера 564, Марина 384, Антон 296, Геннадий 756. И даже сам Вова позвонил. 380. Получает 2 книги.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наш герой, наследник престола, командует армией своего отца.
Ему 23 года, да. Он молод, оппозиционные идеи отбросил. Решительно, поняв, что надо защищать свою будущую корону. Без деталей того, как идет война, она идет тяжело.
У нас была передача, да, Симоне де Монфоре в мае, посмотрите на сайте.
Она шла тяжело. Скажем сразу, что 14 марта 1264 1864 года состоялась знаменитая битва при Льюисе, где, можно сказать, именно по вине принца. Из-за его горячности, из-за его неосмотрительности сражение было проиграно.
Нашего мальчика, да.
А дело в том, что он начал битву очень удачно и нанес большой удар и обратил в бегство городское ополчение, 15 тысяч человек, которые Лондон прислал на помощь оппозиции. Да. И принц Эдуард бросился в погоню за этим бегущим городским ополчением. Этого делать ему было не надо, потому что оставшееся без реального командования, отец считает старым, Генриху III в это время 57 лет, для тех времен он старый, и он какой-то невоинственный король. И войско осталось без реального командования, и когда принц вернулся из этой погони, все было кончено, королевское войско было разбито. А сам принц Эдуард вместе с отцом, королем Генрихом III, стал пленником Симона де Монфора.
Унизительно для него.
Просто страшно для королевской власти в Англии. Король и его наследник в плену у лидера оппозиции.
А нефига нарушать Великую Хартию Вольности.
Надо сказать,
было. Что плену... Так с ним разговаривали, в общем.
Они пробовали недолго.
Да.
Пленены 14 марта, а бежал из плена именно Эдуард, наш Эдуард, да. 28 мая.
Да.
Бежал из плена, снова возглавил королевские войска, и 4 августа 1265 года, через это августа не того 64-го, 65-го, состоялась битва, еще одна решительная битва при Ившеме.
Да.
И там была одержана победа. Королевские войска, принц Эдуард одержали победу над оппозицией. Симон де Монфор был разбит, и мы об этом рассказывали, что ярость победившей королевской власти и сторонников короля была такой безумной. Все средневековые хронисты это осуждают.
Да.
Что они не только увидели убитого Симона де Монфора, они расчленили его тело, разбрасывали его по полю сражения. Вот такое проявление зверства, ну, хочется сказать, средневекового зверства. Но поскольку мы знаем, что в раннее новое время впереди религиозные войны, а сегодня войны в горячих точках и отсеченные головы журналистов и что-то подобное, я не буду говорить, что это именно средневековое зверство. Увы, это человеческое зверство. Итак, что же опять делать с принцем Эдуардом? Генриху III явно тревожно, я убеждена в этом. Он не только по-прежнему папа на престоле не собирается никуда деваться, а принц сделался заметным. Свои оппозиционные идеи отбросил. Он бежал из плена, он герой.
Да.
Находится выход. Еще одна для Средневековья типичная хроническая горячая точка. Крестовый поход. А для принца Эдуарда это способ отметиться, по-средневековому выделиться, стать уважаемым. И он начинает собираться в крестовый поход. Это злополучный восьмой крестовый поход, который возглавляет его знаменитый дядюшка, французский король Людовик IX по прозвищу Святой. Его уже называют святым при жизни. Это 1270 год. Отец дал ему скромное войско, около 1000 человек. Это гибельное дело. Его посылают на гибель. Его посылают, конечно...
Ну, там есть еще братья.
На то, чтобы он исчез. Да. Найдутся сменщики. А этот потеряется и потеряется. Куда деть принца Эдуарда? Но во время подготовки к этому походу, во время эпидемии чумы в нынешнем Тунисе, умирает лидер Людовик IX святой. Тем не менее, принц Эдуард один отправляется и добирается до Святой Земли, и сражается у стен Акры, там, где когда-то сражался его предок Ричард Львиное Сердце. И там он не сдается с этими совершенно незначительными силами, но он их, конечно, немножко подкрепил. Там у него под стенами Акры с ним была его жена, эта самая обожаемая Элеонора Кастильская. Там родилась одна из их дочерей, и там же и умерла под стенами Акры. То есть он тоже как будто бы к прозванию святой двигается, но не получил он его за свои злодейства, которые я упоминала. Что прервало этот его поход? И то, что перспективы были небольшие, он, конечно, не мог одержать решительной победы, но он дал передышку крестоносным государствам. Все-таки его временный успех был полезен. Но сам он был ранен. Состоялось покушение на его жизнь. Убийца, подосланный убийца, ассасин, член такой секты, мусульманской секты ассасинов, которые ставили своей задачей истребление христианских лидеров, а метод их был убийство, которое мы сегодня назвали бы индивидуальным террором или политическим убийством. И в то время, когда принц Эдуард наслаждался музыкой в исполнении орфиста из Уэльса, вот Уэльс он будет покорять и покорит, и уже пытался там воевать, но музыка ему это нравилась, и шотландская музыка ему нравилась. Он их завоевывал, любя их музыку. Ну, видимо, так можно. Когда он слушал эту музыку, на него напросился убийство, убийца-ассасин. Эдуард одолел его, убил убийцу, но был ранен в руку, по-видимому, отравленным кинжалом, потому что после этого он начал долго и мучительно болеть. И, в общем, года два после этого он болел, идя за своей короной. Следующий этап его жизни я назвала бы «Долгий путь к коронации». Возвращаясь из этого крестового похода, перенеся тяжелую болезнь после ранения, которое нанес ассасин, в 1272 году, через два года после начала крестового похода, на Сицилии получает известие, что, ну, скажу так цинично, что, наконец, скончался...
Обожаемый Генрих. Отец.
Да, конечно, да. Обожаемый Генрих III. И самое удивительное, вот ему бы тут броситься, бегом, торопиться в Англию. Все-таки тот просидел 56 лет на троне, а этот заждался, Эдуард, ему уже 32 года. Для Средневековья он не молод. Но он почему-то двигается очень медленно в Англию. Он побывал по дороге в Италии, встретился с папой римским. Он, наверное, создает свой образ будущего короля. Встретился с папой римским, официальный визит. Он, проходя через юго-западную Францию, ту самую Гасконь, где когда-то соперничал с Симоном де Монфором, подчинил там нескольких строптивых феодалов. И, наконец, в 34 года он два года двигался к короне. А в Англии он только объявлен королем, провозглашен. Ну,
надо признать, что никто особо не сопротивлялся.
Нет,
законный наследник.
Все спокойно. Его провозглашал очень заметный человек Барнелл, который был наместником во время его отсутствия в крестовом походе и который потом стал его канцлером. 19 августа 1274 года коронация. И здесь и начинается тот самый Эдуард, законодатель, реформатор, которого так любят английские историки. Пир по поводу коронации описан современниками. Впечатляет. Он длился 15 дней, но хронисты подчеркивают, король не все время пировал. Он раньше других отбыл с пира. Было съедено примерно 1000 быков, овец, свиней и кабанов и 20 тысяч птицы. Средневековые цифры всегда преувеличены. Этим самым просто хотят сказать много. Не надо их воспринимать буквально. Но ковры, гобелены, расстеленные прямо на улице, городской фонтан, один из городских фонтанов Лондона, как они сумели это сделать, не знаю, источает не воду, а вино. И все, конечно, восторженно об этом пишут. Вот так началось это правление. Я думаю, это подчеркнуто было Эдуардом не случайно. Он хочет сказать, я буду выдающимся королем. И все остальное, что он делает, вот эта вторая половина его жизни и начало юридического правления, это шаги к тому, чтобы стать выдающимся. Он таким сумел стать, вот именно правителем зенита Средневековья. При этом он не отбросил тени классического средневекового прошлого. Он поощрял создание таких объединений, сейчас сказали бы клубов, по мотивам короля Артура и рыцарей круглого стола. Пусть это будет, так сказать, для красоты. Поощрял придворные развлечения, музыкальные, это все по-средневековому. И в то же время отчаянно сосредоточился с первых дней после коронации на законодательстве. Вот это его увлечение юриспруденцией тут и проявилось. 70-е и 90-е годы, то есть все, что ему осталось, он постоянно работает над совершенствованием законодательства и над тем, чтобы государственная машина начала работать ну, как четкий, замечательный механизм. Поэтому современники бесконечно пишут об этих его усилиях. Осталось много документов. Они называются сотенные свитки. Это результаты расследований. В каждой сотне, то есть в административной единице, он приказал расследовать, я прекрасный правитель, злоупотребление чиновников. Карать, наказывать виновных. 19...
Я говорил, посадки будут. Посадки будут.
Они пошли. Да. 19 бейлифов, главных исполнителей королевской воли, ну, тут что-то вроде губернаторов, сняты с постов лично королем Эдуардом. Проведены расследования под названием «Кво варанто», буквально по латыни «по какому приговору». Опираясь на труды самого знаменитого юриста того времени, Генри Брактона, он начал урезать вольности аристократии. Опасное, но красиво оформленное занятие. Все ради народа. Самые критические авторы говорят, конечно, ради своей казны. Но ведь все, что не делают правители, они называют «ради народа». Есть такое, я бы одно слово написал, «ради народа». Такое название. Он урезал вольности таким образом. Объявил, что сохраняются только те привилегии баронов, освобождение от налогов, какие-то особые
лично
судебные...
Личная неприкосновенность,
по-своему, по-средневековому формулируемая. Да. Только те, которые были, возникли со времени его... Ричарда I «Львиное сердце», его прямого знаменитого родственника. То есть с 1189 года. Примерно 100 лет назад. Вот эти привилегии я сохраню. А те, которые потом позже нахватывали, захватывали явочным путем, как мы скажем, отменяются. Издал серию законов, статутов о церкви, ограничив захваты земель и со стороны церкви, и у церкви. То есть регулятором, устроителем хотел здесь выступить. О торговле, о смутах на местах. Идеологом этих статутов, великих статутов, был Роберт Барнелл, его канцлер, который провозглашал его в свое время королем. Но чтобы представить, как выглядят эти статуты, отрывочек одного из них. Как они оформлены, как они адресованы народу. Так как наш король имеет большое рвение и желание улучшить состояние своего королевства, только об этом и думает, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? Так как мир... плохо поддерживался, ну да, была же гражданская война, и законы не выполнялись, как следовало, и преступники карались слабее, чем положено, благодаря чему народ не боялся нарушать законы, король установил и издал вышеуказанные постановления, которые он считает необходимыми и полезными для всего королевства. И потом длинный документ, где все рассказывается, как надо соблюдать законы. Имело это некий смысл? Конечно. На самом деле, управление на местах сделалось более организованным.
Он, кстати, шел по пути Симона де Монфора. Собственно говоря, первый, как мы уже говорили, кто создал палату общин, да, представителей территории, был Симон де Монфор.
Очень важно, что вы сейчас это заметили. В разгаре гражданской войны лидер оппозиции созвал парламент в 1265-м. А ни Генрих III не отменил этой практики, но он ее старался так в тень отодвинуть. Эдуард I не отменил. Парламенты продолжают созываться. И в 1295-м при Эдуарде I собирается то, что обожает английская либеральная историография. Так называемый образцовый парламент. Уже разделенный на две палаты.
Вот, да.
В верхней аристократия, высшая знать, палата лордов, она и сейчас такова, и так называется. А нижняя палата, палата общин, там это английская особенность. Вместе заседают представители рыцарей и представители горожан. И если, конечно, в верхнюю палату по персональным письмам приглашают королевским, то нижняя она не привилегированная. Два отсюда, два оттуда, это менее почтительно, без персоналей. И все-таки появился голос и мелкого рыцарства и горожан, чьи материальные интересы в силу особенностей английской истории были достаточно близки. Но этим он свое величие до конца бы не доказал, ибо это 13 век, и без военных успехов, без завоеваний ты не правитель, и уж тем более не великий правитель. И поэтому он воюет в Уэльсе, где уже бывал, и где он выступил не просто завоевателем, а завоевателем-колонизатором. Вот при нем Уэльс был не просто покорен, там была проведена средневековая колонизация. Построены крепости, налажены дороги. Англичане стали реально править Уэльсом. Через два года после коронации, в 1276-м, он начал там воевать. А в 1277-м победа над Левелином, принцем. Но Левелин сменил титул. Он принц Уэльский под эгидой английского короля. Он теперь вассал. Но пришлось через пять лет, в 1282-м, еще раз воевать, потому что непокорность проявляли валлийцы. Левелин погиб в результате Второй войны. И Эдуард думает, как бы твердо закрепить за английской короной теперь юридические права в Уэльсе. Валлийцы сказали, назначь такого, кто не говорит ни по-валлийски, ни по-английски. И остроумный Эдуард I, который, как всегда, таскал за собой свою семью, и туда Уэльс тоже, сказал, хорошо, я назначаю своего сына, только что родившегося.
Младенца.
Младенца будущего Эдуарда II. Он не говорит ни по-валлийски, ни по-английски. Он еще не говорил ни на каком языке. И с тех пор титул принца Уэльского навсегда был закреплен за правящим английским королевским домом.
И за наследником престола.
И за наследником престола.
И ныне Уэльский это,
в общем-то, синоним наследника английского престола. И второй объект, замечательный объект. Но с этим он умер. В его военная память связана только с этой страной. Шотландия. Северный сосед Англии. Тоже кельтское население. Тоже могучие пережитки кланового строя. Тоже непокорные, не сдаются. Что очень опасно, вступили в союз с французской короной. А противоречия с Францией, они никуда не ушли. Они тлеют.
Конечно.
Тлеют на истоке Столетней войны. И там, в 1292 году, случилось то, что в историографии называют «великий повод». В 1292 году...
Запомните, великий повод.
Великий повод. Да. Народ очень точно сформулировал. Это называли и в средние века великий повод. И сохранилось в историографии. Не оказалось в Шотландии наследника, который вот сразу бы сменил правителя шотландского короля Александра. Но была родственница маленькая, девочка, внучка, по-моему, покойного короля. Ей было 7 лет. Она жила в Норвегии, потому что дочь покойного короля Шотландии была выдана замуж в Норвегию. Эту маленькую девочку, Маргарет, 7-летнюю, повезли из Норвегии в Шотландию на корабле, и она по дороге умерла. Таким образом, не оказалось даже номинального претендента, на ней обрывалась прямая линия шотландских королей. И Эдуарду I, ну не зря он и к папе заезжал своевременно, политический человек, удалось получить ранг от папы, арбитра между претендентами на престол в Шотландии. А претендентов было 14 человек.
Да.
Он выбирал. И он выбрал замечательно. Он выбрал самого безвольного.
Ну, конечно.
Самого слабого.
Ну, конечно.
Самого такого несчастного человека, которого мне всегда очень жалко. Я очень давно занималась этим шотландским делом. Писала работы совместно со своей коллегой. Работы о франко-шотландском союзе. Всегда было очень жалко этого человека. Его звали Джон Балиоль. В 1296 году под предлогом всяческим он вызвал его как своего вассала в Англию. Его объявили неверным вассалом. Это страшное обвинение. Балиоль заключен в Тауэр. То есть твердой рукой Уэльс он уже колонизует, а здесь двигается к тому, чтобы Шотландия перестала быть независимой. Но там, казалось, все, подавил полностью. Балиоль в тюрьме, в Тауэре, и каялся, и плакал. Ну, не может он справиться с этим бременем. Но в 1297 году случается восстание, мощное, широко представленное. Мы специально об этом будем говорить на предмете, на примере лидера этого восстания – Уоллес, о котором сегодня уже шла речь.
«Храброе сердце» фильма видели. Да.
Человек, как пишут современные авторы, занимающиеся английской историей, англичане, с харизмой. Яркая личность. И все-таки восстание было подавлено.
Мы про него сделаем передачу.
Чтобы... Уоллес казнен. Ну, кажется, все, Эдуард может сказать. Вот и войду в историю и великим законодателем, и великим покорителем Уэльса и колонизатором, и великим покорителем Шотландии. А нет, За год до его смерти, в 1306-м, начинается восстание под руководством Брюса, Роберта Брюса в Шотландии. Роберт объявляется королем Шотландии, Робертом I. Это как заноза в сердце Эдуарду I. Это портит тот его уже почти сложившийся, как мы скажем сегодня, имидж великого и законодателя, и завоевателя. И это никак для него невозможно. Поэтому он снаряжает войско, уже не очень молодой.
Совсем не молодой.
Дряхлый, по средневековым понятиям. И двигается на север против шотландского короля Роберта I Брюса. Он все-таки надеется, что он победит. Дело в том, что он проявлял некоторую еще и бодрость. Он в 60 лет женился вторично. Когда скончалась его любимая, обожаемая жена Элеонора, королева Элеонора, он в 60 лет, в 1299-м, женился на сестре французского короля Филиппа IV Красивого, знаменитого железного короля Маргарите. У него даже было трое детей.
С ней.
Последняя дочь от этого второго брака родилась за год до смерти Эдуарда, которому было уже сильно за 60. Вот такой, казалось бы, у него еще и могут быть силы. Он так недавно женатый сравнительно. И дети у него все рождаются.
Конфликт опять с сыном. Высылка любимца сына Гавестона.
Последние слова его были тогда. Не берегите Англию, а не позвольте моему сыну Эдуарду вернуть из ссылки Гавестона. Ну, Эдуард II злосчастный, мы о нем говорили. Это очень плохой наследник. Это человек, у которого всегда были фавориты мужчины, что для Средневековья было очень плохо приемлемо и вызывало в Англии страшные протесты. Это был человек достаточно безвольный, неумелый правитель.
А тем не менее, с отцом нашим героем он ссорился вот по поводу своих любимцев.
Конечно.
Знаешь, чтобы предсмертная фраза умирающего короля, который там 35 лет был на престоле, не позвольте вернуться Питеру Гавестону в Англию. О чем думал умирающий король?
О будущем короны.
О будущем короны.
Умирая, он от чего умер? Вот финал не романтичный. Он идет в северный поход. И чтобы на поле боя с Брюсом... Нет, он умер от дизентерии, которая косила в те время средневековые войска. Но завещание, романтическая версия. Сердце отнести в святую землю. Прах не предавать земле, пока не покорена Шотландия. А таскать его с собой в сражение. Наследник Эдуард II не стал этого выполнять. Похоронил папу, как положено. Вот он какой разный. И великий, и законодатель, и завоеватель, но не безусловный.
Но вы знаете, на его могиле надгробии в Вестминстерском аббатстве все-таки написано «Эдуард Английский, бич шотландцев».
Это английская редакция воспоминаний об Эдуарде I.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.